«Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его».
Суббота душу наполнил мир. Это самый мой любимый день. Бури в сердце закат укротил, свет небесный меня одел. Как ребенка на сильных руках унес в безбрежную даль, распростертую на веках, к роднику вселенских начал. Мы приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в этот торжественный субботний день. Мы так рады, что вы сегодня смогли отвлечься от всех своих будничных дел и прийти на прославление Господа. Сейчас мы можем все вместе прославить Господа, сидя.
Иисусу верить не напрасно, не напрасно доверять Ему. Всякий день могу я жить прекрасно, доверяя Богу моему. Доверяю.
Это была кульминация и самая сложная, напряженная часть служения Иисуса. Мы читаем Евангелие от Матфея, 24 главу, первый текст. И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать здание храма. Иисус не просто вышел. В 23 главе у нас описана довольно жесткая дискуссия между Иисусом и фарисеями, после которой Иисус вышел, спустился с храмовой горы, горы Мория, в Кедронскую долину и начинал подниматься вверх по Елеонской горе. Я каждый год практически хожу по этим местам, вожу группы туристов, и даже сейчас, когда с вершины Елеонской горы открывается вид на гор, на храмовый золотой купол, это для меня очень волнующе. А тогда с высоты смотреть на прекрасный храм, это, конечно, было весьма и весьма прекрасно. Однако Иисусу не было до любования, вернее, было не до любования красивым видом. Он не увлекался пейзажной фотографией. Я бы, наверное, не выдержал и достал фотоаппарат. Но у Иисуса была особая весть, которая учеников его ударила обухом по голове. Эта весть звучала во втором тексте. Видите все это? Истина, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Разрушение второго храма, и, может быть, из не те из вас, кто здесь присутствует, не до конца это понимают, но в жизни и в истории еврейского народа существуют три трагедии. Вообще, всегда у каждого народа есть трагедии в истории. Да, например, армяне, да? Я не знаю, у нас, наверное, здесь нет никого из армян. Нету? Но если мы говорим об армянах, какая самая большая трагичная дата в истории армянского народа? 15-й год, геноцид, да? Если мы говорим об украинцах, какая дата? Наверное, Голодомор. 30-го, какого там, какой это год? 32-й, 33-й. Если мы говорим в общем о советском народе, да? То это, конечно же, и 22 июня 1941 года, да, это и 25 октября, 7 ноября 1917 года для многих. Так вот, в истории еврейского народа три даты. Три. Первое, это, конечно же, Холокост. 1933-1945 год. Вторая дата, которую, может быть, вы меньше знаете, это 1492 год. Геноцид и изгнание евреев из Испании. А третья дата, она очень хорошо многим из нас известна. Это 70-й год нашей эры. Это разрушение храма. С чем можно сравнить это? Да, пожалуй, самое лучшее и самое чувствительное сравнение – это с трагедией американского народа. Это 11 сентября. Никто не подозревал. Никто не ожидал. Все занимались своим бизнесом в Нью-Йорке. Вдруг в небе появляется самолет, и вдруг в следующую секунду 3000 плюс людей. Раз и нет. Разрушение храма для многих евреев, особенно того времени, оно было примерно вот таким. Никто не ожидал, никто не подозревал. Да, устроили всю это восстание, иудейскую войну, устроили это зелоты. Они взяли весь город в заложники. Они закрыли ворота города. Они вовлекли всех в восстание против римлян. Но священники, которые все жили в богатых домах, на южной стороне, к югу от Храмовой горы, они себя чувствовали безопасно. Они надеялись, что римляне войдут в город. Они надеялись, что римляне этих зелотов всех поубивают. Ну, конечно, погибнут невинные люди. Но их, элиту Иерусалима, которая всегда была, хорошо относилась к римлянам, всегда сотрудничала с римскими властями, им ничего не будет. Тит, сын императора Веспасиана, штурмовавший город, он сам не хотел, чтобы храм был разрушен. Это было не в его интересах. Это было чудо света. Центр богопоклонения еврейского народа. Основа основ всего, что записано в Священном Писании и выполненное по последнему слову техники римской архитектуры и строительной технологии. Может быть, когда-нибудь мы сможем сформировать группу, и я с удовольствием заведу вас в подземелья Иерусалима, чтобы те из вас, кто является строителями, пощупали эти камни и задали мне вопрос, а как эти огроменные глыбы можно было вообще передвигать. Уму непостижимо. Ну, показывается дальше, когда технология работала, это все Рим. Вот. И вот об этом Иисус говорит. Камня на камне не останется. Все будет разрушено. Этими словами Иисус начинает свою вторую Нагорную проповедь. Евангелие от Матфея, их две. Одна – это Нагорная проповедь в Галилее, а вот эта – это Нагорная проповедь на горе Елеонской. Вот. Для чего? Для чего? Сегодня уже очень многим людям понятно, что трагедия утраты близкого человека переживается легче, если утрата ожидаемая, нежели если утрата неожиданная. То есть если человек долго болеет какой-то продолжительной болезнью, то родные и близкие начинают понимать, что эта болезнь необратимая. Но если вдруг случается автокатастрофа и человек погибает, то вы же понимаете, как это бьет. Что Иисус пытается делать? Иисус пытается подготовить своих учеников к наступающим событиям. Но я должен вам сказать о том, что то, что здесь в своей Нагорной проповеди номер два говорит Иисус, не есть чем-то новым. Потому что в Библии уже есть пророчество о разрушении второго храма. Оно всего одно в Библии. Есть очень много пророчеств, горящих, когда пророки Иеремия, Исаия, Иезекииль и другие говорили о разрушении первого храма Навуходоносором. Но есть один пророк, который говорит о разрушении именно второго храма. Вы знаете, кто этот пророк? Это не сколько даже пророк, сколько апокалиптический провидец. Знаете, про кого говорю? В Ветхом Завете? Даниил! Посмотрите. 9 глава, начиная с 25 текста. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя». Вы видите? Даниил нам описал за 600 лет до этих событий последовательность того, что надлежало быть. Девятая глава книги Даниила, она очень уникальна. Она очень уникальна тем, что в ней, во-первых, дается точная дата, предсказывается точное время смерти Иисуса. После чего проходит короткое время, и уже у нас разрушение храма. То есть тот факт, который Иисус излагает на Елеонской горе, в принципе, не является чем-то неизвестным. То происходит это всего за каких-то несколько дней до смерти Иисуса. Единственное, что неизвестно и не говорится в Библии, это сколько времени должно пройти от смерти Иисуса до разрушения храма. Но факт, он достаточно оглашен, достаточно понятно, есть это в Священном Писании. Но есть и отличие между тем, как между трагедией разрушения храма и трагедией утраты. Одно очень существенное различие. Для того, чтобы его понять, нам нужно сначала понять, как реагировали на события разрушения храма в раннем иудаизме. Когда город был окружен войсками, те из вас, кто немножечко читал даже в книге «Великая борьба», знают, что там образовалась такая момент, когда осада была на короткое время снята. Те, кто следовал за Иисусом и знали, о чем Иисус говорил, об этом очень четко написано и в Евангелии от Матфея, 24 глава, и в Евангелии от Луки. Те из вас знают, что Иисус предупреждал. Увидите город, окруженный войсками, Луки, 21 глава, что? Бросайте все, бегите в гору. Да не будет, молитесь, чтобы бегство ваше было не зимой и не в субботу. Бегите, бегите. Побежали. Опять же, я уже говорил, священники саддукеи надеялись, что все пронесет. Но не пронесло. Осада была восстановлена. И вот тогда лидер фарисеев, не саддукеев, фарисеев, Рабби Йоханан бен Заккхаи понял, что нужно что-то решать. Он попросил своих учеников завернуть его в погребальные одежды и спустить его по стене, потому что это был единственный способ, типа он мертвый. Что было и сделано? У него был нож. Когда он разрезал веревки и пелены, его сразу же схватили римские солдаты и повели к генералу Веспасиану. Рабби Йоханан бен Заккхаи поприветствовал генерала Веспасиана словами «Виват император!». На что Веспасиан крайне разгневался. За такое можно было очень хорошо получить и не только по шапке, и закричал: «Что это за сумасшедший старик? Уберите его немедленно в тюрьму! Как ты смеешь?» Но не прошло и месяца, как в Риме император Нерон был убит, а в войсках начали скандировать: «Живи вовек Веспасиан! Живи вовек Веспасиан!» И прямо у стен Иерусалима Веспасиану вручили императорскую корону. Ну, тогда он вспомнил о сумасшедшем старике. Вызвал его из тюрьмы и говорит: «Ты что, пророк?» Так описано в Талмуде. Он говорит: «Нет». «А что тебе надо? Ты предрек мое восшествие на трон, мою династию, Флавиев». «Да немного мне надо», — говорит. «Не трогай моих учеников, а дай нам какую-то деревеньку. Мы в ней построим школу, будем изучать Тору». Веспасиан подумал: точно сумасшедший старик. Я бы мог дать ему больше. Ну, он ему говорит: «Ты точно сумасшедший, я бы тебе мог дать больше». Он говорит: «Да мне все есть. Мое главное богатство – это Тора». И таким образом в городишке Явне на территории Иудеи была открыта школа. И началась новая эпоха в истории иудаизма. От иудаизма эпохи второго храма, которого теперь нет, началась эпоха раввинистического иудаизма. А что это такое? А это попытка решить проблему. Это проблема, чтобы вам было понятно, я вам расскажу через историю. Однажды во время генеральной конференции 5-го года в Сент-Луисе мы, работники отдела служения еврейскому народу североамериканского дивизиона, были возле нашего выставочного стенда. А делегатов много, 60 тысяч человек, делегатов со всех концов земного шара. Подходит такая приятная женщина в индийском саре и с соответствующим акцентом, знаете, как индусы говорят по-английски, задает мне вопрос: «Скажите, пожалуйста, как сейчас евреи спасаются? Ведь в книге Левит у нас написано, кто совершит грех, тот должен что? Жертву приносить. А где они жертву приносят? В синагоге?» Я ей говорю: «Ты знаешь, не приносят жертву в синагоге, потому что храма нет». Она не понимает, что я ей отвечаю. Я несколько раз у нас было, она задает тот же самый вопрос, мы ходим по кругу, ходим по кругу, ходим по кругу, пока я не сообразил, почему она не поняла. Она же с Индии. А в Индии храмы на каждом перекрестке. Это же индуизм, это же язычество. Она не понимает, что в книге Второзакония, 12 глава, 13 текст написано: «Берегись приносить всесожжения твои и жертвы твои на всяком месте, которое увидишь. Но на том только месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих приноси всесожжения твои и делай все, что я заповедую тебе». Перед раби Йохананом бен Закхай стояла серьезнейшая задача. Место, которое избрал Господь среди всех колен, лежала в развалинах. А посему исполнить все, что Господь заповедует, было невозможно. Невозможно. И надо было что-то делать. Чем занимался этот так называемый фарисейский синедрион явно? Он занимался тем, как подобно команде корабля, которую торпедировали, которая борется за живучесть корабля. То есть представьте себе, идет корабль, в него стреляют торпедой, торпеда проделывает в корпусе корабля отверстие, через которое хлещет вода. Если что-то не принять какую-то меру, то что будет? Корабль утонет под весом воды. А что можно сделать? Ну, если отверстие каких-то разумных пределов, это инженеры рассчитывают, можно в других отсеках корабля задраить водонепроницаемые переборки, потом усилиями команды взять такое есть огромное брезентово-парусиное, я не знаю, как этот материал правильно называется, его натянуть, чтобы закрыть это отверстие, вот, поставить туда помпы и откачивать воду, по крайней мере, вода не будет в меньшей мере поступать. Корабль будет, конечно же, иметь или крен, там, или дифферент. Вот, полного хода дать будет невозможно, но будет каким-то образом доплестись до порта. То есть вот, а потом уже ремонтироваться. То есть вот примерно то же самое делал Синедрион в городе Явне. Они пытались сделать заплатку на те заповеди, которые невозможно было исполнить в связи с тем, что храм был разрушен. А решение заключается в том, что наступит время, когда храм будет восстановлен, и, соответственно, можно будет все эти заповеди исполнять. Это так поступил иудаизм. А чему же учил Христос своих учеников? Друзья мои, Христос учил очень важной вещи. Настолько важной, что очень редко даже кто из христиан хорошо понимает это. И в этом есть определенная печаль. Но и особая миссия, которую мы несем. Давайте разберемся, зачем Иисус предупреждал учеников о грядущем разрушении храма. Сегодня в христианстве по этому поводу есть разброд и шатание. Одна сторона традиционно говорит, разрушение храма – это наказание евреям за то, что они не приняли Иисуса. Всякий раз христиане, размышляя, одна группа христиан, размышляя о разрушении храма, всякий раз говорит, ага, поделом вам. Но зачем тогда Иисус предупреждал своих учеников? Извините, там на горе Елеонской все ученики Иисуса, присутствующие в то время, были евреями. Какой в этом смысл был? Есть другая сторона в христианстве. Я не буду долго рассказывать историю, почему оно появилось, но сегодня в христианстве есть обсессия по поводу восстановления храма в Иерусалиме. Я регулярно вожу туристов в Иерусалим, и там есть музей храма. Я туда завожу свою группу всегда. В этом музее вы найдете абсолютно точно выполненные, фактически оригиналы, всех предметов, которые были в храме. И экскурсоводы вам расскажут, как только нам предоставлена будет возможность, то мы сразу же, это все пустим в дело. Интересно, что 50% денег, средств, на которые были сделаны эти все предметы, описанные в книге Левит и Талмуде, пришли из пожертвований христиан, а не евреев. Почему? Зачем? Вы знаете, причиной этому, причиной как одной крайности, так и другой крайности, является непонимание фундаментальнейшей вещи, которую учил апостол Павел. Я хочу, чтобы мы с вами почитали вместе послание к евреям, 8 глава и 9 глава. Именно эти две главы объясняют удивительнейшим образом причину разрушения второго храма, а также поясняют причину того, к чему, собственно, призывал Иисус на горе Елеонской своих учеников готовиться. Итак, начинаем с 8 главы послания к евреям, где говорится важнейшая вещь. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища, Искини истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Когда я беседую с людьми, которые работают в этом институте восстановления храма, у них очень много вопросов, которые они уже завершили и подготовили, но есть один фундаментальный вопрос, который они не знают, как решить. Кому быть первосвященником? Друзья мои, нам сегодня Павел сообщает благую весть. Весть о том, что нам не нужно долго задумываться о том, кто будет в новом храме первосвященником. Потому что у нас, согласно посланию евреям, есть и храм, и первосвященник. Этого первосвященника зовут, конечно же, Иисус. И является он первосвященником существующего храма, который воздвиг Господь, а не человек. Этот первосвященник, в отличие от земных первосвященников, не служит образу и тени небесного. Все мои, это очень важный текст, который только сейчас видите на экране. Сегодня задается много вопросов о том, а реально ли святилище на небе? И когда читается послание к евреям, то на основании того слова и другого слова возникает дискуссия. Но для того, чтобы сократить время, я вам покажу короткий путь. Дело в том, что святилище на небе, по крайней мере, для Иоанна Богослова, возлюбленного ученика Иисуса, было однозначно реальностью. Посмотрите, Откровение, 1 глава. Услышав голос, обращенный к нему, который называл себя «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», и Иоанн обращается в сторону, откуда доносится голос, и что он видит? 12 текст. Семисвешник. Семисвешник непростой, потому что тот, который в храме был, у нас от него осталось изображение только в Риме на триумфальной арке возле форума. Этот семисвешник был принесен как главный трофей из сожженного храма, и что с ним дальше было? Никто не знает. Но здесь 20 лет уже прошло, а Иоанн видит 7 золотых светильников. Иоанн и дальше продолжает видеть. Откройте, например, 8 главу. И здесь у нас сказано: и пришел иной ангел и стал перед чем? Жертвенником. И возложил фимиам на золотой жертвенник, который перед престолом. Что это за золотой жертвенник? Как он еще называется? Жертвенник благовонных курений. Да? Ну, уже про это я вообще молчу. 11:19. И отверзся что? Храм Божий на небе. Два раза в книге Откровения нам говорится о наличии храма Божьего на небе. И что там он увидел? Ковчег Завета увидел. Вы понимаете, почему я молчу? Потому что если в послании к евреям можно каким-то скептикам что-то такое сказать, то перед этими словами Иоанна, возлюбленного ученика Иисуса, затворяются всякие уста. Но вернемся к посланию к евреям, потому что в нем есть очень главное и важное учение. Евреям продолжаем читать 8 главу. Так? То есть обычные первосвященники, они служат образу и тени служения. Как об этом было сказано еще в книге Исход, 25 глава. «И построят мне святилище, я буду обитать среди них. Сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего завета он ходатай. Завета, который утвержден на лучших основаниях. О, или на лучших обетованиях. Это интересно, правда? Сегодня большинство христиан с гордостью говорит: Ветхий Завет нам не нужен, мы читаем Новый Завет. Вот меня интересует очень часто именно проблема. А понимаем ли мы, христиане, что такое Новый Завет? Что такое Новый Завет? Проблема в том, что Новый Завет – это не 27 книг, в которые входят Евангелие и послание, и книга Апокалипсис. Новый Завет здесь у нас, послание к евреям, очень объяснен хорошо. Потому что дальше апостол цитирует пророчество о Новом Завете, которое сказал еще пророк Иеремия. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой, как я заключил с отцами их во время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, а они будут моим народом». Восьмая глава завершается текстом, который очень часто не понимают, вырывая его из контекста. Говоря «новый», показал ветхость прежнюю. А ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Ну, вы знаете, в традиционном русском языке человек говорит «Новый Завет», «Ветхий Завет», берет бумажную Библию, смотрит на первую страницу, написаны «Книги Ветхого Завета». Ему потом показывают ветшающее и стареющее близко к уничтожению. И он говорит: а зачем мне эти книги? Но, друзья мои, не будем останавливаться, а прочтем, как Павел нас учит, что такое первый завет, который он называет Ветхим, а что такое Новый Завет. Итак, объяснение Первого Завета. Это, оказывается, постановление о богослужении и святилище земное. Вы понимаете, что близко к уничтожению? Друзья мои, на Елеонской горе Иисус не рассказывал своим ученикам Знаете, корабль будет тонуть, тайно берите шлюпку и ходу. А они пусть себе тонут. Нет. На горе Елеонской Иисус раскрыл перед учениками суть Нового Завета. Вот об этом Павел поясняет. Если первый храм был разрушен за идолопоклонство и прочие вещи, то второй храм и его разрушение единственной и самой главной причиной этого разрушения это была смена заветов. С разрушением второго храма начинается новая эпоха. Вот как об этом пишет Павел. Говоря, первый завет имел постановление о богослужении святилище земное. Дальше мы можем читать, я не буду все пословно читать, как было устроено первое скиния и как туда входил первосвященник. Но вот завершение. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Вы понимаете? То есть разрушение второго храма было необходимым условием вступления в силу Нового Завета. А дальше, что это за Новый Завет? Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящим, и которые с явствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до определенного времени. До времени исправления. То есть, вы понимаете? Если Рабби Йоханан бен Закхай был обеспокоен тем, что делать евреям, пока они не могут исполнить все, что Господь заповедал, то Павел в послании к евреям говорит о том, что целый ряд вещей, которые Господь заповедал, были установлены до времени исправления. А что такое время исправления? Видите, как бы вот две такие дорожки. По одной пошел раввинистический иудаизм, пытаясь создать заплатку, чтобы удержать корабль от потопления, а по другой призывает идти Христос и Павел, своих последователей, говоря о том, посмотрите, перед нами открывается лучший Новый Завет. И этот Новый Завет может вступить в действие только тогда, когда Первый Завет, суть которого Ветхий Завет, не законы, не то, что деколог на скрижалях, а постановление скинии земной. Понимаете? Вот этот Первый Завет, он должен закончиться. Вот эта скиния земная, она свою роль выполнила, потому что жертва была принесена на Голгофе. После жертвы, принесенной на Голгофе, вы заметили, мы читали с вами Даниила 9 глава 25. Будет предан смерти Христос, а потом святилище разрушится. А Павел то же самое говорит. Павел говорит, вот, говоря, почему разрушится, потому что после того, как в этом святилище, то есть после того, как истинная жертва была принесена, все это начинает ветшать. Оно не нужно. Понимаете? Если вы носили какое-то пальто, а потом вы приобрели новое, вы повесили это пальто в шкаф, за 20 лет что с ним будет? Вот ветшает от отсутствия носки. Потому что истинная жертва принесена. Поэтому, да, следующий шаг, оно должно уйти. Пока оно стоит, Павел говорит, не открыт путь во святилище. Правильно? Но что это за время исправления? А время исправления – это, оказывается, не Голгофа. Время-то исправления – это, оказывается, время, в которое Христос, первосвященник будущих благ, придет с совершеннейшей скини, нерукотворенную, ни такового устроения, ни с кровью, а козлов и тельцов, но со своей кровью вошел однажды во святилище и приобрел вечное искупление. Друзья мои, вот это Новый Завет. Если мы говорим о том, что мы христиане Нового Завета, то вот перед нами Новый Завет. Новый Завет – это вера не в Голгофу, это вера в первосвященническое служение Иисуса Христа. А кто из христиан это понимает? А только те понимают, кому вручена весть. Весть уникальна. Весть, которой нет ни у кого. Но без этой вести никакого Нового Завета просто не существует. Без этой вести Новый Завет и его суть понимается с точностью до наоборот. Без этой вести Новый Завет – это набор книг из Евангелия и посланий, противостоящий Ветхому Завету, где там Моисей что-то такое евреям говорил. Понимаете? А если мы христиане, истинные христиане Нового Завета, то тогда наша весть – это весть о служении нашего истинного первосвященника в небесном святилище, которое происходит после Голгофы. Потому что сначала Иисус был жертвой и агнцем, а воскресший он стал первосвященником. Почему именно эту проповедь я говорю сегодня? А говорю я ее сегодня, потому что наступают очень интересные, важные дни. Это дни трепета. В воскресенье, вечером, наступит праздник труб, описанный в книге Левит, 23 глава. А через 10 дней, во вторник, следующей неделе, будет день очищения. Йом-Кипур. Кто-то спросит, а зачем нам это надо? Ты ж только что сказал, что это заплатка на корабль. Ну, кому-то заплатка, а кому-то весть. Эти даты можно игнорировать и сказать, а, это таки заплатка на корабль. А можно и не игнорировать. И в эти даты говорить о великой вести. О вести, которая является определяющей для того, кто мы являемся. О вести, которой мы можем понимать и изучать. А что значит служение Христа в Ветхозаветном святилище? А как это относится к нам? Потому что в этом суть Нового Завета. Только те, кто верят в служение Христа в Ветхом Заветном святилище, могут называться истинными новозаветными христианами. Только те, кто понимают, зачем это служение нужно сегодня, могут называться истинными новозаветными христианами. Желаем ли мы провозгласить истинную весть Нового Завета и применить ее в жизни? И если такое желание у вас есть, я приглашаю к молитве. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за Твою весть и за то, что Ты, Господи, сегодня являешься нашим истинным первосвященником, который предстоит за нас во святилище небесном. Господи, пусть эта весть поможет нам осознать те великие возможности, которые Ты открываешь нам. Будучи нашим Господом и Искупителем, Ты позволяешь нам с дерзновением приблизиться к престолу Божьему для получения благодати и своевременной помощи. За это мы славим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Но прежде, чем будет исполнен музыкальный номер, я хочу тоже исполнить музыкальный номер на особом музыкальном инструменте. Вы когда-нибудь видели такой музыкальный инструмент? Вот. Для того, чтобы вы могли ощутить себя немножечко, как оно было в те далекие времена, мы хотим, чтобы вы тоже послушали трубный звук. Ибо этот звук является звуком, ожиданием грядущего суда. Андрей, помоги нам. Значит, есть первая нота, называется ткия. Это когда длинный протяжный звук. Есть вторая нота, называется шварим. Это три короткие ноты, как бы, ну, четвертушки, а есть троа, это длинная скатаката. Я не уверен, что у нас троа получится, но мы сейчас попробуем. Так, только я микрофон
Воздадим хвалу Творцу, воздадим хвалу Творцу, имени Господню честь и хвала, воздадим хвалу Творцу. Благодарны за цену, что принес ты на кресте, кровь святую проливал за нас, и любовью мир весь спас. Воздадим хвалу Творцу, воздадим хвалу Творцу, имени Господню честь и хвала, воздадим хвалу Творцу.
Итак, мои юные друзья, подходите, пожалуйста. Сегодня у нас будет с вами урок, очень важный урок. Вы готовы к уроку?
Да.
Хорошо. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого из вас, по вашему мнению, есть душа? Ага. Есть, вы думаете, есть душа?
Да.
А что это такое? Вы не задумывались?
Нет.
Сегодня я научу вас измерять душу. Знаете, что ее можно, оказывается, определить, есть она или нет. У меня есть особый прибор. Вы знаете, может, взрослым обратимся. У меня есть особый прибор. Называется душеискатель. Хотите, продемонстрирую? Во! Вы видели такой прибор?
Да.
Этот прибор называется душеискатель. Сейчас я позову тетю Валю. Она врач. Сейчас она поможет вам у себя найти душу. пожалуйста, тетя Варя, объясните нам, пожалуйста, как искать у человека душу?
А может быть, вы мне подскажете, как можно ее найти? Ну, иди сюда, Яша. Где здесь душу найти? Так, ага. Нашел душу?
Да, нашел.
Так, нашел. Давайте друг у друга, пусть они
так,
ищут
хорошо.
Душу.
Так, хорошо. Яша сказал, что есть душа.
Так, давайте
кто
проверим.
Хочет, кто поднимал ручку? У кого есть еще душа? Иди сюда.
Нам нужно два волонтера.
Нашел душу?
Да.
И что она тебе сказала? Я здесь?
Нет, она мне постучала.
Постучала душа?
Да.
И что говорит? Выпусти меня или что?
Нет, она...
Давайте еще волонтера
поищем.
Хорошо.
Ты хочешь у Яши определить душу? Хорошо, Яша сказал, что душа у тебя стучит. Теперь ты бери и проверяй.
Вот душа есть, это мы определили.
Не слышу ничего.
Ой,
нет души.
Какой Яша. Бездушный.
А ты сказал, что у тебя есть душа?
А что? А мне показалось.
Похоже. Показалось. Кто еще хочет проверить душу? Так, иди сюда, ты постарше. Нет, ты пока подожди, хорошо?
Я их проверю.
Ты проверишь? Кто еще не был?
Алина, нет.
Алина, иди сюда.
Я хочу у зайчика проверить.
Не, у зайчика мы после будем душу проверять. Ты говорила, у тебя тоже есть душа, да?
Да.
Да. Давай проверяй у сестрички душу. Тихо, тихо, тихо. Может быть, она сзади? Давай посмотрим. Ну-ка, давай. Стой. Ну что, есть?
Нет.
Может быть, она в пятку убежала? Душа-то от страха. А ну-ка, давай, подними пяточку, покажи. Определяй. Может, она от страха убежала? Нету, не на руке. Нету души. Алиночка, хорошо. Теперь ты возьми, проверь, пожалуйста. Яша сказал, что...
Нет, вот здесь.
Вот здесь. Так, вы согласны, что душа здесь? Нет, здесь.
Хорошо, детки. Эксперименты пока достаточно. А давайте, пожалуйста, садитесь. Я вижу, что вам понравилось искать душу. Сейчас. А почему, скажите, пожалуйста, душа находится в сердце? Вы знаете?
Да.
Почему? Потому что Библия говорит, что наша душа – это наша кровь. А когда у нас кровь, правильно я говорю, тетя Валя? Когда у нас кровь циркулирует по нашему телу, то таким образом мы слышим тук-тук, тук-тук. Тук, тук, тук. Это значит, что душа у нас есть. Это значит, что есть живые люди. Мы есть. Вы помните, история была такая о том, как однажды апостол Павел проповедовал, и один мальчик по имени Евтих упал с окна. Все подумали, что он умер, а Павел спустился, пощупал тут. Тук-тук, тук-тук. Душа в нем есть. Вот это тук-тук, тук-тук определяет в нас то, что мы живые люди. И сегодня внимание на экран. И создал Господь человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни, и сделался человек живую душой. Сегодня это моя особая привилегия не только деткам, но и всему собранию представить еще одну душу. Пожалуйста, принесите душу. Какая прекрасная душа. Вот, живая. Родившаяся 2 недели назад. И перед нами этой душе Ирина и Сергей. И сегодня эту новую личность, которая пришла в этот мир, мы хотим посвятить Господу. И это всегда особая радость, когда новая душа рождается в этот мир. Вы знаете, нашей новорожденной еще очень мало дней. И врачи, если я не ошибаюсь, говорят так, что ей, такому ребенку, одно-двухнедельному, и бы еще побыть в утробе матери. Но мамы с этим не согласятся. Вот. Потому что такой ребенок, он очень беспомощен. Еще не все системы организма функционируют. Ему бы легче не молочком, а вот с кровью до матери впитывать через пуповину до плаценту. Но почему Бог сделал так, что вот в таком беспомощном состоянии, не как кенгуру, например, вот это милое создание выходит на этот свет? Знаете почему? У каждого животного есть свои сильные стороны. Когда, например, рождается лошадка или коровка или зебра, самое первое, чтобы это животное встало на что? На ноги. А когда рождается человек, самое главное – это голова. Потому что вся наша сила, которую Бог в нас вложил, находится не в ногах, не в руках, не в плечах, а в мозге. И вот наша задача – напитать не только желудок, не только легкие, а мозг. Напитать его духовным, напитать его истиной, научить этот мозг доброте. А для этого нужны все мы, собрание, семья. Я думаю, что наши детки готовы душе спеть песенку. И мы хотим знать, как нашу же душеньку зовут.
Нам благословлять. В благословении скрыта сила Божья. Своей судьбой непросто управлять, порой в ней беспросветность, бездорожья. И как же хорошо знать, что дитя благословение Божье осеняет, в котором Бог на жизнь его любя благословение, милость посылает. Оно и в дни лихие сохранит, и не оставит в трудный год без хлеба. Покоем, счастьем душу напоит, что посылает только небо. Недаром учит Библии слова, чтобы друг друга мы благословляли. Бог людям дал высокие права. Как важно, чтоб о них не забывали.
Ну и раз нам прочитали слова о благословении, то я приглашаю всю общину встать для благословения. А как же мы благословим нашу малышку? Знаете, когда Русь вышла замуж за Вооза, сказав слова до этого своей свекрови Наимень: там, где ты, там и я, твой Бог – мой Бог, твой народ – мой народ. Мы желаем, чтобы наша Джанель стала частью Божьего народа. Желаете ли вы, Сергей, Ирина? Я хочу пригласить и также всех членов вашей семьи. Подойдите сюда. Эсфирь, где у нас Эсфирь? Подходи сюда. Так? Вот. Такая у нас большая семья. А вот напротив вас стоит еще большая семья. Часть народа. Народа Божьего. И давайте вместе скажем нашей юной душеньке Джанель. Да соделает тебя Господь, как Сару, Рахиль, Ревеку и Лию. И да будут все наши дети частью народа Божьего. Помолимся. Всемогущий Господь, на руках нашей веры мы приносим Тебе эту вновь родившуюся в этот мир душу, нашу Джанель. Мы просим Тебя, Господи, благослови особенным образом ее родителей, Сергея, Ирину, ее сестричек, ибо Ты, Господи, сейчас пребываешь здесь. Джанель может и не помнить этого события, но мы, ее семья, желаем помнить это и желаем разделить ответственность за духовное возрастание в Тебе, нашем Господе Иисусе. Аминь. Детки, не уходите, мы вас тоже благословим. Обязательно. Угу. Зайчика можно и не благословлять, а вот деток обязательно. Пожалуйста. И все вместе собрание говорит... Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь.
За грех твой кровь невинную пролил. Ко Христу в мольбе прийти, силен он тебя спасти. Он за грех твой кровь невинную пролил. Если счастье встретил ты, если сбылись все мечты, если радостью наполнился твой дом. Перед Господом склонись на колени и молись, это Он благословил тебя во всем. Перед Господом склонись на колени и молись, это Он благословил тебя во всем.